Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Всем здравствуйте! В эфире программа «Культурное путешествие», в студии Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, добрый день!
Приветствую, Полин!
Сегодня мы решили поговорить о городе, обладающем немалым количеством интересных достопримечательностей. Наш герой – старинный купеческий Муром. Я приведу несколько занимательных фактов, так скажем, на аперитив. Здешние места называют родиной богатыря Ильи Муромца. С XIV века по особому рецепту муромчане пекли калачи. По преданию, Екатерина II повелела поместить изображение тертого калача на герб города. У Мурома есть три города-побратима, одним из которых является Мехико, самый густонаселенный город Латинской Америки. В 1992 году бельгийский астроном Эрик Вальтер Ильст открыл астероид и назвал его Муром в честь этого древнего города. Плюс ко всему, немалое количество фильмов снималось в этом городе и его окрестностях, и об этом мы обязательно поговорим. Но начнем, я думаю, Марат, с актуального события, которое вот уже более 10 лет проходит в Муроме. А День семьи, любви и верности 8 июля с 2008 года всегда отмечался очень широко, но в этом году из-за эпидемии и ограничительных мер праздник пройдет более скромно, но все же он состоится.
Все же он состоится, и это самое главное, да, меры, да, которые связаны с противодействием пандемии, они действуют, тем более, что Муром находится географически на самом таком пределе Владимирской нашей губернии, фактически на границе с Нижегородской областью, а мы все знаем, что весной Нижегородская область была одним из таких очагов пандемии в Центральной России, Арзамас и другие города, Дивеево. И поэтому, конечно, те меры, которые предприняли городские власти Мурома, они совершенно оправданы. Тем не менее, будут определенные такие камерные мероприятия на открытом воздухе проходить, прежде всего ориентированные на самих жителей Мурома и на жителей Владимирской области. Мне бы хотелось, конечно, разговор о Муроме начать с такой, ну, как это и принято в нашей программе, мы часто так делаем, да, с литературной цитаты. В данном случае это слова Максима Горького: «Кто не видел Мурома саки, тот не видел русской красоты». А надо сказать, что Горький, нижегородец, часто проезжал мимо Мурома, а впервые побывал в Муроме даже не из Нижнего Новгорода, двигаясь, а с юга, из Елатьмы.
Более того, он работал у местного купца в пекарне.
Да, и поэтому многие, значит, какие-то такие прообразы, контексты литературы, да, его рассказов, например, рассказ Коновалов прежде всего, а рассказы «Проводник», вот они связаны с Муромом. И надо сказать, что Горький застал Муром периода его расцвета, когда Муром приобрел такую купеческую славу. Вот вы уже упомянули о калачах, о гербе Мурома замечательном, и надо сказать, что его утвердила матушка-государыня Екатерина II, которая двигалась, значит, со своим экипажем, значит, великолепной галерее, Арзамасским трактом, она в Поволжье туда, значит, ехала. Это 1767 год, молодая императрица еще. И ее жители Мурома, а по-разному их называют, вот говорят муромчане, говорят муромцы, но мне как-то кажется, что муромцы – это как-то не очень. Поэтому жители Мурома ее встретили очень тепло и, надо сказать, нетривиально. То есть не только хлеб-соль, как это принято было, но и калачами угостили. А впоследствии, через много лет, угостили и ее сына-наследника Павла. И вот этот герб, где в верхней части, значит, лев такой мощный, с крестом и увенчанной короной, ну, вроде как символ Владимирских земель, так объясняют в Муроме, в музее. А в нижней части герба вот эти три калача, как будто бы, ну, как вот, ну, как три замка. И вот даже есть такая цитата из 18 века, которая, собственно, современна утверждению этого герба: «Три крупичатых калача, которыми сей город отменно славится». И действительно, в Муроме эта традиция постепенно, значит, калачная, она возрождается. Калачники называли жителей Мурома.
Марат, я вспомнила фильм 70-х или 80-х годов, черно-белый, такая хроника, где люди местные думают о том, что можно было бы изобразить на гербе города. И, соответственно, каждая отрасль промышленности, в общем-то, достойна быть изображенным на гербе города. Но
думать-то? Вот был герб, который утвержден императрицей.
Да.
Наверное,
зачем
она знала,
что
утверждала, да, со своими, значит, геральдсмейстерами. И вся эта история, вот эта купеческая история, она уже как-то в 18 веке начинает проявляться. Сначала Муром как защита Защитник, как Княжеский город. Не случайно здесь и отсылка к самому празднику Дню любви, семьи и верности, мне кажется, замечательному празднику, когда-то городскому в 90-е годы, только на уровне Мурома он отмечался. А потом городские власти, общественность пыталась как-то вот обратить на себя внимание всероссийскую. Да? Вот такая история, такая благочестивая история о Петре и Февронии Муромских, 12-13 даже точнее век, а если говорить об их житии, то это 16 уже век, это времена Ивана Грозного. Ну, это, в общем-то, достаточно такая не документальная история, а скорее житийная история. Но если вот все-таки как-то вот ассоциировать это с каким-то хронологическим рубежом, то это вот именно что 13 век, и Еразм в 16 веке по приказу митрополита Макария, значит, составляет это житие к прославлению святых. А, кстати говоря, как-то за кадром остается, что, приняв постриг, Петр и Февроний стали Давидом и Ефросинией. И вот как-то они свою историю, локальную историю, церковную историю Мурома, жители города смогли сделать всероссийским. И действительно, уже 12-й год подряд такой праздник происходит. И надо сказать, что он очень, ну, как-то в хорошем смысле привлек внимание к Мурому со стороны туристов. Но Муром, да, был известен, конечно, он, безусловно, всегда уступал Суздалю, например, другим городам округи, местности. Кстати, округа понятие тоже очень растяжимое, потому что, повторюсь, что Муром на конечности Владимирской земли. Вот, например, от моего любимого Касимова Рязанского гораздо ближе, всего 90 километров. От Москвы, ну, я думаю, что около 300, наверное, километров. Все равно это все близко, это центральная Россия. Но как-то не так обращалось внимание на Муром. Нельзя сказать, что он и в запустении был, но именно этот праздник и эта княжеская чета какую-то вот такую новую благодать принесла в город.
Ну, мы, конечно же, не будем пересказывать всю эту легенду и их житие. Действительно, праздник с 2008 года имеет официальный статус и празднуется масштабно, но в этом году, чтобы не было большого скопления людей, все будет на открытом воздухе, и при этом, насколько я знаю, будет допускаться небольшое количество людей, 20 или 30 человек. Это правильно,
может быть, в каком-то вот в этом году такая остановка в пути, может быть, Мурому нужно отдохнуть летом и сделать этот праздник для самих жителей, потому что все мы знаем кадры 8 июля, когда город переполнен туристами, конечно, это хорошо для города, но, тем не менее, вот такой вот особый будет день, особый будет праздник. Все равно праздничное настроение в Муроме есть, все равно болезнь отступает, все равно свобода к нам приходит, все равно как-то мы и передвижение свое можем осуществлять гораздо более свободно, и поэтому, безусловно, это тоже очень важный какой-то и рубеж того, что вот тревожная весна, начало лета завершается, и как-то мы в новую, будем надеяться, благополучную полосу переходим. Надо сказать, как доехать до Мурома, когда все вот, значит, уже совсем уляжется, и Муром будет возможность посетить уже с большим таким удовольствием, посещая все музеи. Кстати, насчет музеев, насколько я понимаю, да, музейщики вышли на работу в Муромском художественном музее,
сама экспозиция
пока
работает.
Не работает. И поэтому, ну вот сейчас смысла ехать на праздник нет. Тем более, если вы первый раз в Муроме. Вот немножко подождите, музей откроется, а без музея Муром посещать не имеет никакого смысла. Музей богатейший, да само здание какое, об этом мы еще поговорим. Но ехать в Муром лучше всего по железной дороге, на мой взгляд. А железная дорога – это направление в Поволжье, на Казань, Екатеринбург. Не случайно вот сегодня мы будем говорить о киномуроме. И очень многие известные люди, которые жили не в Москве, но здесь имеется в виду, конечно, выдающийся наш кинорежиссер Глеб Анатольевич Панфилов, впервые Муром увидели из поезда. И я тоже впервые, не относясь себя к кинематографисту, тоже увидел Муром из поезда. И главное, не сам город даже, а вокзал замечательный. 1912 года, модерн. Хотя мне кажется, немножко он такой на терем похож. Во всяком случае, по-устовски когда-то, когда как санинструктором он, значит, там проезжал во время Первой мировой войны в 1915 году, он тоже обратил внимание, что на терем похож. Значит, это здание приписывают Щусеву. И там такая дискуссия. Жители Мурома настаивают, что Щусев, но такие холодные искусствоведы говорят, что вроде не Щусев. Не знаю, кто на самом деле, мне хочется верить, что действительно Щусев, потому что похож немножко, какая-то отсылка даже к Ярославскому вокзалу есть.
Вообще, Марат, в Муроме очень много разных загадок, тайн, легенд, кто построил, кто жил, когда. И вообще у города действительно, несмотря на то, что он небольшой, много у этого города брендов, ну, например, Илья Муромец, да, былинный камень, или Муромский калач. Вот давайте мы немножко об этом поговорим. говорим, хотя слово «бренд» мне не нравится, но, наверное, в данном случае оно применимо.
Конечно, символы Мурома, да? Вот, допустим, на полном серьезе в Муроме говорят, поезжайте в деревню Карачарова, но это, в общем, окраина Мурома в черте города, но деревня все равно, потому что, ну что такое в Муроме, значит, окраина? Это продолжение, значит, вот этой деревянной уютной застройки. И вы увидите дом, где живут потомки Ильи Муромца.
До сих пор.
Ну вот как в это не поверишь, да? Вот как вот, значит, отнесешься к тому?
Причем кто-то очень внимательно рассматривает фотографии и находит реальное сходство.
Да, реальное сходство.
Благодаря Ильи Муромца.
Еще некоторое время назад говорили, а вот здесь живет, значит, дедушка, вот он потомок. Да, и дом это вот принадлежит семье. Ну такая обычная изба 20 века, там даже, я бы сказал, послевоенного периода. Хорошая такая крепкая деревянная изба. И вот говорят, что здесь живут потомки. Ну, вот так строится, значит, жизнь Мурома. И мне кажется, что если вы туда приезжаете, нужно в хорошем смысле, только надо нашим радиослушателям понять мою мысль правильно, отключить какие-то исторические знания. Вот это город легенд и преданий. Здесь или, значит, надо подвергать все сомнению.
И докапываться до истины. Тут не то, что не нужно, не хочется.
Не хочется, не надо. Вот надо просто погрузиться в эту муромскую сказку. Муром, конечно, очень уютный. Он Окский город, при Окске, на Оке. Там масса всяких интересных достопримечательностей на каждой улице. Вот я даже могу запутаться сейчас, перечисляя монастыри муромские и церкви муромские. Мне запомнилось в Муроме прежде всего церковь Николая Чудотворца, потому что у нее другое имя – Никола Мокрый. 18 век, такая очень красивая церковь, необычная, московского барокко. Если будете в Муроме, не пропустите этот храм. Он действительно очень как-то вот впечатляет, хотя он камерный, но он, как это часто происходит вот с древнерусскими соборами, с церквями и с храмами более поздних эпох, вот даже нового времени, очень удачное сочетание камня и ландшафта. Вот такое впечатление, как будто храм продолжение природы. Вот в Муроме это особенно как-то ощущается. И в храме, конечно, он в 20 веке был разорен, и у него была печальная судьба, но тем не менее все-таки он сохранился, да, там много было утрат. В основном все утраты муромские были связаны с тем, что иконы муромские, они были изъяты из церквей, и сейчас они в экспозиции Муромского художественного музея. Вот к чему я говорю, что без музея посещать Муром не имеет никакого смысла. А иконы там какие-то вот самые, ну, я не знаю, я не специалист в области иконописи, но меня удивляли, значит, эти сюжеты. Там, например, есть в Муромском музее интересная икона, там пророчицы.
Сивилы-пророчицы. Причем музейщики,
кстати, где это такой сюжет
очень осторожно называют иконами, потому что, да, это, в общем-то, из древнегреческой мифологии.
Да, ну, объяснили мне в музее так, что во времена патриарха Никона в 17 веке такая началась в нашей стране грекофилия, такой интерес к Греции, да. Ну, мы все это прекрасно знаем по истории раскола, вот что греческим образцам надо было, значит, книги привести в порядок, об этом у нас есть целый выпуск программы «Цивилизация», кстати говоря, на Вести ФМ, недавно мы об этом говорили. Так вот, собственно говоря, вот эти сюжеты, которые связаны вроде бы с греческой историей, они как-то вплелись в новозаветный, в евангельский, и вот такой образ появился. Он редкий образ, и сама икона он такая вот совсем нетривиальная. Когда придете в музей, прям специально музейщиков попросите, чтобы они вам эту икону показали в экспозиции.
Кстати, мне тоже в музее рассказали, что кроме Муромского музея вот такой вот комплекс икон с изображением Сивил находится в Дмитровском музее.
Да, вот в Дмитрове я как-то это просмотрел.
Мы просто не знали, на что обратить внимание.
Не знали, на что обратить внимание. Действительно, икон много в Муроме, вот поздних. Не тех, к которым мы привыкли, да, древнерусского такого образца письма, да, может быть, в каталогах мы это видели больше, да, чем в экспозициях или в храмах, а вот именно поздних, 17-18 века, очень интересные иконы. Это Муромский художественный музей, это один из, как мне представляется, вот таких наиболее, не побоюсь этого слова, замечательных и глубоких по своей научной деятельности, по своей экспозиции провинциальных музеев России.
А также в Николо-Набережной церкви крестили Владимира Кузьмича Зворыкина, изобретателя современного телевидения. Вот об этом мы поговорим в следующей части. Буквально несколько минут у нас перерыва на новости. И снова мы вернемся в студию очень скоро.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
«Культурное путешествие» в эфире. Полина Ступак и Марат Сафаров в студии. Говорим мы сегодня о Муроме. Старинный, купеческий, очень небольшой город, но с большой историей и наполнением. И я уже упомянула Владимира Кузьмича Зворыкина, очень известная личность, хотя, мне кажется, многие сейчас задумаются, о ком я говорю.
Ну, постепенно его имя возвращается, действительно, о нем много теперь и публикаций, и как-то все-таки он становится так на слуху. Мы с вами не технари, вот в детали его изобретений, да, вдаваться не будем.
Ну, как он соединял разные цвета, получил цветное
телевидение. Я пытался понять, ну, не понял, честно говоря, как он это все сделал. Ну, такой вот русский, я не скажу, что Кулибин, потому что он профессиональное все-таки петербургское образование получил, но такой вот действительно русский мастер, русский человек, который стал пионером телевидения, но сложилась его судьба, что все его достижения и вся его долгая жизнь, большая часть его долгой жизни прошла не в России, а в эмиграции, в Соединенных Штатах, и, родившись в Муроме в 1888 году, ушел из жизни он в 1982 году, то есть почти 100 лет прожил в Принстоне уже, в Соединенных Штатах. И вот чуть-чуть бы ему еще бы пожить, еще немножко вот век бы прожить, и он бы застал, как в 89 году его, значит, юбилей, вот так как-то через год после столетия, отмечался в его родном городе и установили мемориальную доску. И как-то все стало возвращаться в Муром. А совсем недавно появился памятник. Как мне кажется, очень удачный памятник. Ведь часто в провинции памятники ставят абы какие. Мы знаем примеры, и, к сожалению, не всегда они впечатляют. А вот в Муроме поставили Зворыкину хороший, достойный памятник. Причем рядом с его родным домом, вот с этой огромной усадьбой, я бы даже сказал, или дворцом, может быть, потому что отец первостатейный купец, вообще такой торговец зерном, и пароходы у него, чего там только не было. Кстати, на пароходах там какие-то электрические дела уже Зворыкин, значит, там делал и как-то вот начинал свою карьеру, можно сказать, у своего отца. Теперь, значит, в здании Зворыкинского дома находится Муромский художественный музей. Поэтому, ну, город-то небольшой, и ничего пропустить вы не сможете, по большому-то счету, да? Поэтому вот около этого памятника теперь многие фотографируются.
Но,
кстати,
к сожалению, здание находится на реконструкции. Экспозиция музея, она находится в других зданиях. И вообще Муромский художественный музей, такой музейный квартал, сразу несколько зданий, но мы уже правильно сказали, что сейчас музейщики на местах, они работают, но в музей вы не попадете. Он еще пока закрыт, и вот на сайте написано: следите за информацией. Ну, будем надеяться, что в скором времени он будет открыт для публики. А вообще, очень интересная семья. Я вычитала такую интересную историю, что в 19 веке было несколько семей с фамилией Зворыкины, и для того, чтобы отличать одних от других, им давали прозвища. И были ткачи, якори, подгорные, железные и Казамаровы. И вот именно Казамаровы и были той самой семьей Зворыкиных, которой вот этот вот дом принадлежал.
Да, ну это прям такая деревенская традиция деревенских прозвищ. Вообще местами Муром мне напоминает такое большое село, без обид к его жителям. Конечно, центр выделяется, и он очень активный, и там все понятно, жизнь кипит. Но вот эти уютные улицы на окраинах, особенно Коке спускающиеся, они, конечно, очень-очень русские деревенские улицы. И вот здесь Зворыкин воспитывался, здесь он жил. Отсюда он уехал в Петербург, в большую какую-то жизнь, да, и всегда вспоминал Муром. Надо сказать, что многие люди, которые в Муроме или родились, или какой-то отрезок жизни провели, они как-то вот с теплом и ностальгией вспоминают этот город, даже когда не имеют возможности в него вернуться. Не случайно так его полюбили, скажем, кинематографисты. Но вот возвращаясь к купеческой истории Мурома, вот есть один сюжет, мне он очень напомнил, когда в музее о нем рассказывали, об этой личности. А я вспомнил нашего московского городского главу Николая Александровича Алексеева, а у него такой вот прям собрат, можно сказать, по благим делам в Муроме был Алексей Васильевич Ермаков, богатейший купец, меценат, такой муромлянин, вот просто вот...
Недолго он был главой города, но сколько он сделал? Одна водонапорная башня чего стоит?
Да,
это минимум.
Житель Мурома, да, символ Мурома, а сам, оказывается, в 50 лет только в город приехал из Челябинска, с Урала. Это 19 век, буквально-то там, по-моему, он где-то в 1860-х годах вот свое, значит, правление осуществлял. И очень многие дела он осуществлял не из бюджета, говоря современным языком, да, из собственных средств. И действительно, и с водонапоркой, с этой, это символ города фактически. Там есть такая, мне кажется, милая легенда, что по преданию он решил сделать эту водонапорную, значит, башню, когда он увидел простую мурманскую женщину, с трудом карабкающуюся по крутому склону от берега Оки с двумя тяжеленными ведрами на коромысле. И он сказал сам себе, значит, что так вот нельзя, нельзя, чтобы наши мурманские женщины так страдали с этими коромыслами, в гору шли с ними, надо, чтобы вода была в городе. И какие-то там он трубы предусмотрел, дощатые, они, значит, долго еще служили в городе. И очень много историй, которые связаны и с казармой новой, и с театром даже.
Театром, да. Он содержал труппу на свои же деньги,
на свои
опять
же.
Да,
телеграф
и вообще,
устроил.
Детский приют, и все улицы привели в порядок, замостили. Ну, в общем, действительно, был он главой города с 1862 по 69 год, но это был действительно человек, о котором помнят до сих пор.
И опять же, повторяю, да, вот с памятниками удачными, Зворыкину установили памятник, и Ермакову, городскому главе, тоже недавно в Муроме установили тоже достойный памятник. Вот прошло почти 150 лет со времени его руководства городом, а в жители Мурома о нем помнят.
Марат, понятно, что все внимание туристов привлекают соборы, церкви, их там действительно очень много, и это, наверное, ну, главное, да, что там смотрят, но при этом иногда забывают просто отвлечься от этой темы и посмотреть на город в целом. Я, например, очень люблю Вантовый мост в Муроме, который был построен недавно, а в 2013 году по результатам народного голосования он удостоился такого звания «Самый красивый мост в стране».
Вообще, Мурому много можно каких-то, значит, получать разных в рейтингах самый-самый, да, призов. Надо сказать, вообще с мостами в Муроме была проблема, я не очень вдаваюсь в подробности. Вот музейщики рассказывали, что была вообще трудная история взаимоотношений Мурома и Нижегородской области, в смысле коммуникаций, возможностей не было. И вот теперь, когда они появились, конечно, Муром становится не только с точки зрения железных дорог, но и вообще удобным для посещения.
А еще любимое место горожан – это Окский парк. И я напомню, что в XVI веке на этом месте стоял деревянный мощный Кремль.
От Кремля, в общем, ничего не осталось, но остался…
Только история осталась.
Только история, да, и памятник Илье Муромцу, по-моему, он там же, на горке, значит, где раньше Кремль располагался, если я не ошибаюсь. А еще в Муроме был, вот когда Ермаков жил в эту эпоху, чуть позже, жил художник такой, Иван Куликов. Интересная такая личность, ученик Репина. Я не знаю почему, не смог я догадаться, докопаться, почему-то в Муроме был музей Куликова, а потом, значит, как-то вот его не стало, и, значит, в музее в этом теперь живут опять его потомки, а картины перенесены в художественный музей. Но не знаю, насколько это прям так вот первостатейный художник, милый такой провинциальный мастер. Мне, во всяком случае, запомнилась его картина «Ярмарка в Муроме» 1900, по-моему, 12 года, вот предреволюционная. Колоритная такая русская ярмарка, окская, не волжская именно, а вот окская, как-то вот чувствуется, что это еще не Волгари, а еще такая вот центральная совсем Россия. У него и портреты есть, поэтому в художественном музее, опять же, когда он откроется для посещения, эти картины Куликова, местного муромского художника, обязательно посмотрите.
А если хотите, скажем так, подготовиться к путешествию, то я порекомендую найти картину Бориса Кустодиева «Купчиха, пьющая чай», и на этой картине изображен муромский калач.
Да, это символ Мурома. Вообще очень много разных каких-то историй в Муроме, которые, как мне кажется, еще пока, может быть, в силу того, что туристический статус только развивается, в городе не эксплуатируются как-то безжалостно, а еще пока они как-то вот по-провинциальному мило преподносятся гостям. Нет еще такого прямо вот рыночного туристического центра, да? Вы, наверное, это отмечали. Еще вот этот уют, еще какая-то тишина, покой, может быть, сон такой определенный, в котором Муром часто пребывает, за исключением, конечно, праздника любви, семьи и верности. Но вот это немножко, конечно, будет изменяться, потому что Муром приобретает славу, но пока калачи не испортились.
Я, Марат, вспомню цитату Павла I, когда он путешествовал и посетил Муром, а случилось это событие 18 мая 1798 года. «Буду помнить ваши муромские калачи, которые скоро увидит моя императрица». Их послали с курьером в Санкт-Петербург. Петербург, и тот дождь, который промочил наши шинели.
Я вот единственное, что когда читал тоже эту цитату, у меня был вопрос: а не зачерствели ли калачи, пока из Мурома их до Петербурга-то везли?
Хороший вопрос. Не знаю, Марат, мы, к сожалению, с вами не можем на несколько веков назад отправиться в путешествие, но будем верить, что калачи были действительно настолько качественные, что доехали, императрица их попробовала с пыл с жару, что называется. Марат, эту часть я предлагаю посвятить культуре и Мурому. Но прежде всего, мне очень интересно поговорить об истории песни по Муромской дорожке. Все ее, конечно же, знают. Я имею в виду песню знают, но не все знают историю.
Историю, да. Все ее знают, вероятно, в исполнении Лидии Андреевны Руслановой. Она как-то эту песню возродила. Во время Великой Отечественной войны ее исполняла и на пластинку записала. Но мне довелось ее услышать в исполнении совсем другой большой русской певицы Александры Ильиничны Стрельченко, недавно ушедшей из жизни в прошлом году. Как-то очень она по-иному ее исполняла, в своей какой-то особой манере. Вот если будет такая возможность, найдите в интернете. Александра Стрельченко поет по Муромской дороге. А история какая-то тоже такая загадочная. Вроде кажется, ну, такая стародавняя песня, прямо она вот корневая какая-то, пасконная. А между тем в песенниках у фольклористов смотрели, значит, краеведы муромские, и в дореволюционных источниках не находили вообще никаких упоминаний о ней. И считается теперь, что появилась она, ну, может быть, только лишь в 1920-е годы. Вот такая странная, совершенно парадоксальная для меня личная история. И, конечно, где эта Муромская дорожка? Это из Владимира в Муром, а некоторые говорят, из Вязника в Муром. Вот тоже непонятно, где происходило действие. Но такой, можно сказать, что это жестокий романс, такой жанр, да? И, конечно, она очень подходит, мне кажется, к муромским лесам. Особенно не сейчас летом, когда они такие уютные, все наполнены грибами, ягодами, а вот зимой, когда они суровые, да? Вот мне кажется, что эта песня очень как-то гармонирует не с самим Муромом, а именно с его окрестностью.
Марат, я слышала такую версию, что авторство этой песни приписывают некому Матвею Ивановичу Ожегову. Вообще, действительно, есть такой персонаж, он сочинял песни в духе народных традиций и аккомпанировал себе на гармошке, обрабатывал народные песни, и, возможно, одна из редакций на Муромской дорожке принадлежит именно ему. Но сам Матвей Иванович никогда не претендовал на авторство этой песни.
Да, я тоже не претендую на то, чтобы как-то дать какую-то свою оценку этому, но чувствую в ней авторское начало. Вот чувствую, что она не народная, что в стихи в ней какие-то очень уж прям литературные, что ли, отточенные. Мне представляется все-таки, что это произведение, вот, может быть, революционных лет или раннесоветских лет действительно, но созданный профессионалом.
В 1993 году был снят фильм с аналогичным названием «На Муромской дорожке», и песня эта звучит в исполнении артиста Аристарха Лебанова. А я предлагаю здесь перейти к кино Мурому и вспомнить те фильмы, которые здесь снимались, но их было действительно немало. Обо всех мы, конечно же, не успеем поговорить, но хотя бы знаковые, любимые нами мы с вами вспомним сегодня.
Прежде всего, мы уже сегодня упомянули в начале программы режиссер, который вот как-то нашел себя в Муроме, а Муром нашел своего такого, значит, человека творческого, который воплотит его улицы, его облик, да, на кинопленке. Это Глеб Анатольевич Панфилов. И он снял здесь два фильма: «В огне брода нет» и «Начало». Но надо сказать, что вообще вот это тоже удивительная история. История путешествия. Вот еще раз повторюсь, да, кто, может быть, не услышал в начале нашей программы сегодня, что режиссер свердловчанин, екатеринбуржец, современным языком говоря, вот он в Москву едет, например, там на высший режиссерский курс или по каким-то делам, обратно, и все через Муром. А раньше поезда ехали медленно, со всеми остановками. И он видел этот город. И вот он подумал, что вот это вот Россия, вот это тот город, в котором он будет творить когда-то. И когда появился сценарий Габриловича о революции, о гражданской войне даже точнее, да, «В огне брода нет». А сценарий там сложный, там даже скорее был рассказ Габриловича, на основании которого Панфилов сочинил сценарий.
Причем Габрилович попросил самого Панфилова написать сценарий и сказал: если хотите по моему рассказу снимать фильм, напишите сами сценарий. Вот когда Глеб Панфилов ехал в поезде, проезжал очередной раз Муром, и тогда у него возникли в голове первые сцены. То есть, по сути, сценарий и сам фильм родились в поезде.
Да, когда в окно он видел Муром. Вот такая удивительная история, даже не выходя на платформу. Ну, а когда пришлось уже киноплощадку организовать в Муроме, то возникли сложности, потому что, да, гражданская война, а там в этом сценарии Пакгаус-водокачка. Ну, водокачка есть, а где Пакгаус? узнаете, где вообще вот эту такую железнодорожную архаику, да, начала 20 века, все смогли найти. И как-то вот сами жители, тогда еще не избалованные на кинематографическое такое баловство, что называется, да, они очень охотно соглашались. Ну, тогда вообще в провинции, когда киногруппа приезжала, люди так бесплатно готовы были работать, время свое тратить. Сейчас по-другому все, все сложнее гораздо. Кстати, и поэтому очень многие жители Мурома снимались «В огне броду нет».
Главную роль играла молодая и никому неизвестная Инна Чурикова.
Да, и, собственно, многие считают, я думаю, что они правы, что именно в Муроме на этой кинопланшетке вообще заложился
за творческий союз, стал семейным.
Союз, да, этот творческий стал одной из самых таких известных наших творческих семей. И действительно, когда уже стали готовиться к фильму «Начало», а там же драматическая история, Инна Михайловна Чурикова хотела играть Жанну д'Арк без всяких каких-то, да, 60-х, 70-х годов, а просто вот именно этот образ. Но не получилось. И поэтому вот какими-то такими очень сложными, витиеватыми путями она снялась в этой роли, как бы фильм в фильме получился. Когда есть реальность конца 60-х годов, это скромная провинциальная девушка, да, которая хочет играть эту роль. И когда она играет, да, и Нормандию надо где-то найти, а как ее найти? Ведь это, ну, фактически, ну, не дебютант, но это второй фильм. Ну, кто пустит? Даже не то, что во Францию, в Прибалтику-то с кинокомандировкой. И поэтому Нормандию играли, значит, в селе Спасетчина. Вот так. И очень хорошо ее сыграли. И вот когда вы будете в фильме «Начало», кто не видел эту картину, увидите вот эту сцену, да, монолога Жанны д'Арк, вообще все такое французское, средневековое. А это все снимается в селе, под Муромом. Правда, это уже Нижегородская область, но когда-то это Муромский уезд, но недалеко совсем. И все как-то наложилось одно с другим, и очень хорошо и органично. Действительно, фильм «Начало», вот он стал началом этой карьеры, да, потому что «В огне брода нет», у него была сложная прокатная судьба, там как-то не очень его распространяли по всему Советскому Союзу, хотя, в принципе, критика была благосклонна. А вот фильм «Начало» уже прям прозвучал, да, и стал одним из самых главных картин. И вы перед нашей программой напомнили о том, что в 50 лет этому фильму, полвека,
да,
в этом году.
На экраны вышел он в 1970 году. Очень хорошо, что мы сегодня вспоминаем эту картину. И, в общем-то, она не прошла незамеченной ни у нас, ни за границей, потому что на Венецианском кинофестивале режиссер Глеб Панфилов получил «Серебряного льва» Святого Марка, а Инна Чурикова – «Золотого льва» Святого Марка. И по версии журнала «Советский экран» Инна Михайловна была признана лучшей актрисой года.
Да, и вот Муром, правда, в фильме он называется «Речинск», да, да, его увидел весь мир.
А, Марат, еще один фильм, о котором хочется сегодня вспомнить, это «Восхождение» Ларисы Шипитько по рассказу Василия Быкова «Сотников».
Да, безусловно, и здесь надо сказать, что это повесть, белорусская, партизанская повесть, а снималась она не в Белоруссии. Вот Нормандию играло село, да, под Муромом, а белорусские леса играли муромские леса. Как-то вот так сложилось, да? При этом я даже не задумывался об этом никогда. Когда смотрел фильм, мне казалось, что это Белоруссия. Все очень так органично. И надо сказать, что здесь тоже были кинодебюты. Есть такие киновоспоминания о том, как в Муроме снимались на этот раз не летом, а зимой.
А зимы стояли суровые тогда.
А зимы стояли суровые в муромских лесах. У Бориса Плотникова, исполнителя главной роли, есть воспоминания об этом. И, конечно, самое главное, что эту картину очень сложную, как все картины Ларисы Шипитько, выдающегося кинорежиссера, такая вот, не хочется как-то вот гендерную тему, да, привлекать, но вот иногда кажется, а как вот эта женщина, красавица, да, такая, скорее даже не режиссер, а актриса, на актрису она похожа, да, кинодиву, как она вообще справлялась с этой махиной, с этими сложнейшими драматургическими, да, ходами, потому что это война, это очень сложные, драматические, трагические истории, и это все она смогла воплотить на экране в ее короткой жизни, очень печально, да, завершившейся в автокатастрофе. Но картина эта жива, да, и вот она тоже киноклассика. Вот сколько Муром как киноплощадка дал нашему и мировому, можно сказать, кинематографу.
Вы абсолютно правы, что картина жива, потому что в 2018 году фильм этот был включен в ретроспективную программу «Венецианская классика», и еще раз все смогли увидеть этот фильм. Я помню отзывы, и я помню, как все аплодировали, и действительно, это очень сильная картина. Опять же, вот я приведу цитату Бориса Плотникова, когда получали награды в далеком 1977 году, фильм был удостоен высшей награды Берлинского фестиваля «Золотой медведь», и тогда Борис Плотников сказал: «Вот тогда я по-настоящему с особой остротой осознал чувство Родины, и часть успеха по справедливости должна принадлежать Мурому».
Безусловно. И поэтому, конечно, и сейчас режиссеры приезжают в Муром, и клипы даже снимают, и какие-то вот такие дебютные какие-то моменты, да, кинопроизведения тоже создаются. Как-то вот он, может быть, в отличие от других городов, не так раскручен, не так известен, потому что на экране зритель не сразу ассоциирует. Ну, вот, допустим, снимай Суздаль, и всем будет понятно, что это Суздаль. А Муром, вот он такой вот какой-то обтекаемый, да? Он может играть разные города, разные какие-то местности, разные времена, и поэтому в этом, наверное, его прелесть.
Но все равно чувствуется, что места такие, в общем-то, знакомые. Если присмотреться, мне кажется, немного изменилось с тех времен, когда снимали эти фильмы.
Особенно в фильме «Начало» это ощущается, когда там уличные сцены, и если побывать хотя бы один раз в Муроме, а Муром небольшой,
уже никогда,
напомню,
не
города,
забудете.
Да, их никогда не забудьте, вы их узнаете на экране.
Мы сегодня в культурном путешествии, напомню, говорили о Муроме. Спасибо большое, до
Спасибо.
Новых встреч.
Культурное путешествие.